Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Вторник, 16.00. У микрофона Владислав Юртов и программа «Глаз народа» в прямом эфире. Я вас приветствую категорически, всех тех, кто слушает нас, кто будет слушать нас потом в дальнейшем в записи, друзья. Всех тех, кто подключается только сейчас к нашему эфиру. Классная погода и классная радио Теос в эфире с классными новостями, с классными передачами. Друзья, у нас сегодня уже не в первый раз Александр Даниленко, притом он был у нас уже в этом месяце, кажется, 2 мая в прямом эфире, но есть очень серьезная причина, для чего он здесь, я вам сейчас ее раскрою. И, наверное, для Александра Даниленко она тоже будет новостью. Я был, друзья, в церкви у пастора Александра Даниленко в воскресенье, увидел потрясающую картину, массу детей, включая 2 детей самого Александра Даниленко и еще нескольких. И представляете, за все 2-3 часа нахождения моего в этой церкви ни одного крика, ни одного скандала, ни одного шлепка, ничего. Тишь и благодать. Как будто бы дети просто настолько они послушны своим родителям, что меня это просто поразило. Их было не видно и не слышно практически вообще. И контраст сегодня утром. Я немножечко поругался со своим ребенком. У нас возник спор. Относительно того, брать ему с собой самокат в школу или не брать. И меня это так поразило, что сегодняшний эфир, друзья, посвящен родителям, у которых есть дети. Детям. И всем тем людям, которые еще только хотят завести себе детей. Мы будем учиться всему этому у эксперта у нашего сегодняшнего, хотя он открещивается от этого звания. Александр Даниленко, здравствуй еще раз.
Здравствуйте.
Отец 4 детей, пастор и просто классный, хороший товарищ мне и замечательный солнечный человек в такой полосатой футболочке. Для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, друзья, кстати говоря, да, на сайте teos.fm есть вкладка «Видеотрансляции». Во всех социальных сетях есть группа «Радио Теос», где мы ведем прямую трансляцию прямо сейчас, и вы можете увидеть и меня, раба ничего не стоящего, Александра Даниленко. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», «Вайбер» и «Ватсап». Плюс 7-977-850-0996, и мобильное приложение «Радио Теос» позволяет слушать нас и писать нам сообщения с комментариями, с вопросами, с пожеланиями. Ну и ругать нас, если у вас есть такое желание, вы тоже можете через это мобильное приложение. Друзья, номер 7715, если вы на него отправите смс-ку с текстом «Теос пробел сумма», которую вам не жалко для нас, это означает, что мы ее получим и направим на благое дело, на развитие радио «Теос» и наших программ. И скажем вам за это большое спасибо прямо в прямом эфире. Ну что, поехали, Саш?
Да, ты назвал меня экспертом в воспитании, что, конечно, сложно принять всерьез. Я знаком с одним пастором, у него уже там внуки взрослые, там больше 20 лет. Так вот он, ну он даже книги пишет о семье и браке и все такое. Так он о себе говорит: я не эксперт в семье и браке, воспитании детей, я выживший. Я могу только поделиться с вами как выживший. Так вот, я даже не выживший. У меня старшей дочке еще только 11, а младшей еще 2 нету. Угу. Вот, поэтому я не то что не эксперт, я еще даже не выживший, не прошедший этот момент воспитания в какой-то более-менее значимой степени.
Слушай, ну ты уже знаешь настолько много о детях, у тебя 11-летний опыт, у тебя 4 детей. Это безумно много для некоторых и, ну, очевидно, много для меня. Поэтому мы сейчас будем с тобой вместе решать мою проблему, как мне уговаривать своего сына, брать или не брать ему самокат с собой. Ну, а в первую очередь мы сейчас послушаем мнение города Санкт-Петербург о том, что они думают по поводу того, как быть хорошим родителем для своих детей. Слушаем.
Глаз народа.
Как быть хорошим родителем для своих детей?
Ой, наверное, прислушиваться к ним. Как-то идти навстречу.
Самим быть хорошим, наверное.
как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относишься.
Но надо уметь совмещать и пряник, и кнут.
А разве можно быть плохим родителем для своих детей? Вот у меня такой сразу тоже вопрос.
Любить. Ну, опять же, дело воспитания. То есть и нужно, ну, следить за собой, за своим поведением, за отношением к детьми, к детям, точнее.
Показывать пример во всем.
Тот же самый пример.
Повторюсь, жить по Евангелию, давать пример своим детям.
Хорошим родителям. Думать прежде всего о нем, как о человеке уже изначально.
Слушать, общаться и слышать.
Каждый ребенок, в принципе, любит своего родителя, даже независимо от того, хороший он или плохой. Ну, не знаю, уделять внимание ему, заботиться о нем.
Глаз народа.
Ну вот, Саш, такие были мнения. Жить по Евангелию, да, видеть в нем человека. Ну, это два таких самых ярких, на мой взгляд, ответа, классных, да? Ну, один, потому что он греет мою душу, жить по Евангелию, да?
Да.
А второй, просто, ну, разумный, здравый, видеть все в ребенке человека.
Согласен.
Что ты скажешь по этому поводу? Как ты прокомментируешь ответы наших товарищей, друзей на улицах? И что ты скажешь сам, ну, твое личное мнение?
Ну, если мы берем вопрос, как быть хорошим родителем, на самом деле хороший вопрос, как быть хорошим родителем. И тогда надо просто определить сначала, кто такой родитель, кто такой ребенок, какова вообще цель воспитания, ну, что значит быть хорошим, что такое хорошо, да, для ребенка, для родителя, для семьи. И уже исходя от того, от чего мы отталкиваемся, ну, давать определение и выбирать курс, направление, там, воспитание и вообще оценки происходящего. И вот два ответа, которые ты сам отметил, что жить по Евангелию и видеть в ребенке человека. Ну вот жить по Евангелию, если мы берем Евангелие как вот отправную точку, как стандарт, как цель для воспитания детей, для созидания семьи, тогда мы вот в этих рамках и определяем, что такое быть хорошим родителем, какова цель вообще воспитания ребенка и какими методами допустимо пользоваться, а какими нет. И вообще к чему мы стремимся, воспитывая ребенка.
В Евангелии, ну, вернее, в Библии написано, что отцы, ну, в Новом Завете, по-моему, да, отцы, не раздражайте детей своих, правильно? Mm-hmm. Есть такое?
Да.
Но быть родителем и не раздражать своих детей почти невозможно. Ты как-то что-то им запрещаешь делать, да, всегда. Ты вынуждаешь их, наоборот, что-то делать. Ты что-то им пытаешься вложить, что противно их природе, не потому что они там плохие, гадкие дети, а просто потому что они, ну, вот, не сопротивляются давлению извне. Так как же быть хорошим родителем и не раздражать своих детей все-таки?
Ну, я не знаю, насколько там речь идет не раздражать в плане воспитания именно, да, вот то, что детям не нравится, когда их воспитывают. Там, скорее всего, речь идет другая, о том, чтобы мы не злоупотребляли своей родительской властью и не раздражали детей понапрасну. Угу. То есть, чтобы мы не дергали их, потому что написано «воспитывать их в Господе». А Господь ведь он нам тоже что-то запрещает, что-то разрешает. Кого любит Господь, того и наказывает. И нам не всегда это нравится, когда он нас наказывает. Поэтому речь, скорее всего, идет не о том, что мы воспитываем детей, а в том, что мы действительно просто их раздражаем вот своей властью, давлеем над ними своим авторитетом без нужды, без необходимости какой-то в этом.
Где грань? Вот нужды и не нужды. Где грань, когда нужно остановиться и не воспитывать своего ребенка, когда ему нужно дать свободу?
Не воспитывать не получится. Мы воспитываем ребенка своего с самим своим существованием, своим примером. То есть, что бы мы ни делали, мы так или иначе воспитываем своего ребенка, но только воспитываем либо правильно, либо неправильно, либо для одной цели, либо для другой цели. Поэтому мы ребенка всегда воспитываем. Другое дело, если ты имеешь в виду, что делать, чтобы не давить на него или там не раздражать его, ну вот здесь Евангелие нам в помощь. Мы берем Библию, открываем Библию и смотрим, как, что Библия говорит об этом. И мне кажется, очень полезно смотреть на себя, как на ребенка Божьего. Как наш Отец, наш Небесный Отец, как Он нас воспитывает, как Он к нам относится, и брать вот это за стандарт.
Угу. Как же быть хорошим родителем? Нет, не так я спрошу. Означает ли быть хорошим родителем, что ты своего ребенка не наказываешь, не вызываешь у него слез или какой-то агрессии, ну, к себе?
Хороший родитель. Ну, я бы в первую очередь определил, кто такой хороший родитель, потому что то, что ты сейчас говоришь, это очень похоже на популярную психологию сегодня. Там множество различных вариантов, там ВКонтакте много групп о родителях, о педагогике, о воспитании, там тибетская система воспитания, до 3 лет ребенок должен быть как царь, ты должен все его желания исполнять, там с 5 лет он должен быть как раб, ты его должен напрягать, там, или другие какие-то подходы, что да, там ни в коем случае физическое наказание не применять, там слеза ребенка стоит всего мира и вот все такое прочее. А что Писание говорит о том, кто такой хороший родитель? Хороший родитель по Библии, вот в моем понимании, как я это вижу, это человек, который в первую очередь сам любит Бога, который сам является ребенком своего небесного отца и принимает его отцовство, и пытается привести своего ребенка земного вот к Отцу Небесному, к вере, в Царство Небесное, и делает все для этого необходимое, так как это написано в Писании. И вот это хороший родитель, который желает для своего ребенка наивысшего блага, мира с Богом.
Это означает, что ты часто будешь применять какие-то репрессивные методы воспитания своего ребенка, нет?
А что значит репрессивные методы?
Ограничивать его, либо заставлять его делать то, что он не хочет.
И закон нам дан, вот именно как ограничения какие-то, да? 10 заповедей, очень много там, большая часть состоит из того, что не делай этого, не укради, не убивай, не лжесвидетельствуй, не завидуй, да, не пожелай. Это вот как своего рода забор. Это ограничение, но это ограничение ради блага. И указание «поклоняйся Богу своему», да? День субботний, чти, что делать надо, да, в субботу. И причем суббота была настолько священна, что даже побивали камнями за тех, кто нарушал. Вот получается здесь, с одной стороны, ограничения и репрессивные методы. Почему? Потому что народ Израиля в тот момент был на стадии развития, как ребенок. На стадии закона, когда, не понимая каких-то многих вещей, мы просто говорили, вот это можно, вот это нельзя. Потом век благодати, когда уже было дано больше свободы, потому что Дух Святой вошел в сердце. Но это как бы видимость свободы, мы под благодатью. На самом деле закон уже был написан в сердце. И мы сейчас чего-то не делаем не потому, что нам нельзя, а потому что у нас вот это сердце новое, и мы уже не хотим делать того, что не угодно Богу. Так вот и с ребенком. Ребенок до тех пор, пока он сам не придет к Господу, он находится вот под властью определенного закона и должен жить вот в каких-то рамках и ограничениях, при том, что родители должны его любить и показывать своим примером, как жить и как следовать за Господом.
У тебя 2 детей, которых я видел живьем, я имею в виду, в церкви, да, у тебя? У тебя еще 2 старших детей. Но даже те 3 часа, что я провел у тебя в церкви, я еще раз повторю, подчеркну, что я не видел никакого давления на детей, ну, я не заметил, по крайней мере, этого. Мне кажется, что если бы у меня было 2 моих детей со мной, то кому-нибудь я бы наверняка делал бы какое-нибудь замечание или еще что-нибудь. У тебя их 4. Как тебе лично удается справляться с этими детьми? С 4 это же так много.
Не удается. Ты такой, знаешь, типичный на самом деле ответ, как тебе удается. Да не удается. С Божьей помощью. Как плохому жонглеру. Где-то ловишь одно, где-то падает другое. И понимаешь, что моих сил не хватает, только упование на благодать Божию. И когда часто говорю, что я пока не женился, думал, что я духовный человек. Когда я женился, я понял, что это не так. Но это были еще цветочки. Когда начались рождаться дети, я понял, что вот без Бога я вообще не смогу.
Я обычно говорю, знаешь, что мое христианство заканчивается 5 минут после совместного делания уроков с моим сыном. Может быть, 6. Бывает иногда.
Я тебя понимаю.
Самый крайний случай 10 минут, да, я удерживаю, потом я начинаю сомневаться в том, что я христианин и вообще человек потом уже, а не какой-то монстр. Потом у нас бывают, ну, я, наверное, не скажу что-то плохого и крамольного, но у меня бывают конфликты с женой, например, да, относительно метода воспитания ребенка. Бывают ситуации, когда она хороший полицейский, я плохой полицейский. Бывает наоборот, и мы даже не договариваемся. Просто у нас разные взгляды немножечко, да. У тебя случаются с твоей женой конфликты из-за метода воспитания, когда получается, получаешься ты хорошим парнем, а она плохой мамой и наоборот, в глазах детей?
Нет, я бы сказал нет. Единственное, что у нас бывает, вот как ты говоришь, кто более горяч в данный момент. Иногда она на взводе, и я ее могу где-то поддержать, остудить и, может, даже как-то... ну, обличить, скажем так, играю это красиво. Бывает, что я, наоборот, завожусь, я на взводе, и она меня успокаивает. И мы даже в какой-то момент договорились, что помогать друг другу. Потому что, когда мы на взводе, мы, скорее всего, уже действуем по плоти. А в здравом уме и духе мы не хотим по плоти воспитывать наших детей. Поэтому мы даже как-то там пытались какие-то условные знаки, условные слова друг другу придумать, как вот показать, что ты уже переходишь черту. Вот, что со мной не очень это срабатывает, потому что, ну, когда я уже начинаю заводиться,
ты уже ничего не слышишь?
Мне сложно остановиться. Да, я уже там завожусь.
Я слышал один совет от одного мудрого дядьки американского, афроамериканского пастора, может быть, даже знаешь его, у которого вообще какое-то 5 миллионов детей, какое-то огромное количество у него их. И он говорит, что... А он горячий, естественно, он афроамериканец, да, они все, все горячие. У них, ну, нация такая, кровь такая горячая. И он говорит, что я когда завожусь обычно, я никогда не наказываю детей сам лично, потому что я на взводе, и очевидно, я переборщу в наказание. Если на взводе я, наказывает жена. Если на взводе жена... то наказываю я, наоборот. То есть тот, кто более холоден, наказываем мы все равно, да? Но наказываем тот, кто более холоден. И мы слушаем мнение людей, как они поступают, когда дети их не слушаются.
Глаз народа.
Что делать, если дети отказываются слушаться?
Включить терпение. Разговаривать с ними.
Пример преподавать им.
Разговаривать.
Объяснять.
Заставлять.
Попытаться их уговорить, слушаться, доказать им, что это то, что они делают, неправильно. Вот так вот.
Но у меня нет еще детей, я даже не знаю, как ответить.
По нынешним временам это интересный вопрос. Ну, наверное, как-то заставить, убедить.
Воспитывать надо, все равно надо как-то с ними беседовать, ну и... долбливать им голову, наверное, что, чтобы слушались.
Ну, тут уже дело воспитания, смотря как воспитываешь. В принципе, воспитанных детей можно приучить слушаться и, ну, объяснять им что-то.
Разговаривать с ними для начала, чтобы они вас услышали. И не просто командовать, да, не просто быть строгим родителем, но и пытаться понять, что хочет ребенок ответить.
Глаз народа.
Как поступает Саша Даниленко, когда его четверо детей его не слушаются?
Тут надо провести грань, что мы понимаем под «не слушается». Есть вот ситуативно, когда ты там что-то говоришь, убери там игрушки за собой, да, заправь постель, иди на кухню, посуду помоги там разобрать. Или человек, ребенок конкретно в каком-то, и он, ну, там заигрался, забылся, не услышал тебя, или не так быстро стал делать, как ты хотел бы, или ребенок в принципе не слушается, отдавая себе отчет, что он сейчас именно не слушается.
Вот систематически.
Бунт такой, да, систематически. Это две вообще разные вещи. И складывается впечатление, что иногда мы говорим, ребенок не слушается, когда он, ну, вот, не так быстро делает то, что ты ему говоришь. И мы тут уже что-то включаем, да, там терпение или наказание, или еще что-то. Или же у ребенка сердце такое бунтарское, что он в принципе не хочет делать то, что ты ему говоришь, и старается этого не делать. Там под разными соусами, там, делая вид, что не услышал, теня, там, протягивая эту резину, да, там, откладывая на потом. Вот это две все-таки разные вещи, и, соответственно, подход должен быть разный.
Давай разберем обе. Сначала в конкретной ситуации ребенок отказывается подчиняться тебе, неважно в чем, не убирает он за собой посуду?
Ну, у нас такого нету, что дети прям отказываются слушаться в семье. Такого нет. У нас проблема в том, что они не делают это так быстро, как хотелось бы, и, может быть, не проявляют инициативу, как хотелось бы. Вот. Один у нас такой достаточно мечтательный. Он с готовностью пойдет что-то делать, но он может улететь в облака просто, и это может часы уйти на то, что он сделает просимое.
Знаешь, есть мнение такое людей опытных, которые говорят, что если ребенок не делает что-то сразу, то есть откладывает это, да, это равносильно тому, что он не слушается.
Отложенное послушание – это не послушание, конечно. Да.
То есть получается, что если твой ребенок, например, делает что-то, но делает это через час, через два, или растягивает это в пространстве и времени…
Нет, это не то, чтобы это отложенное послушание. Он идет и делает. Просто по дороге он может отвлечься на что угодно и уже забыть, что ему было дано задание какое-то. Вот в чем проблема. Были даже некоторые курьезные случаи, когда я его отправляю делать, он вышел за дверь и уже забыл, что я его отправил это делать.
Это мне очень знакомо. Хорошо, ну и как ты справляешься с тем? Ну хотя бы, да, я понимаю, ты не можешь дать нам совет, как поступать в ситуации, когда ребенок не слушается ситуативно, да, получается так. Но, может быть, ты свою мудрость включишь, свое пасторское сердце, мозг и жизненный опыт.
Ну, жизненный опыт и вот пасторское сердце нам говорит о том, что посмотреть на себя. Вот как мы выполняем Божьи заповеди. Мы ведь не торопимся Божьи заповеди выполнять. Какие-то заповеди нам проще даются, до каких-то мы дорастаем быстрее. А какие-то заповеди годы уходят на то, чтобы мы поняли, что это надо делать. Что это надо делать всерьез и что это нас касается. Это множество заповедей в Библии. Современное христианство, оно не блещет своим исполнением всех Божьих заповедей, принципов и устоев. Если мы будем честны сами с собой перед Богом, мы поймем, что мы-то сами не торопимся исполнять Божьи заповеди, и Бог нас не спешит за это наказывать. Он дает нам в каких-то вещах дорасти до этого, понять это. Он к нам стучится вновь и вновь, очень терпеливо, очень долго терпеливо, многое разъясняя и долготерпя. Вот наше, по сути, непослушание во многих вещах. Поэтому, если вот так по-честному посмотреть на себя, тогда ты начинаешь вот по благодати относиться к ребенку.
Смотри, я могу курить, предположим, да, или употреблять наркотики. Или нарушать правила дорожного движения, или делать что-то еще ужасное и отвратительное. Я прекрасно понимаю, что это ужасно и отвратно, но не могу с тобой справиться, да? Я хочу своему ребенку, тем не менее, внушить, что так поступать нельзя, что это плохо и ужасно. Прекрасно понимаю, что я это делаю. Как я могу относиться к нему терпеливее, если я точно знаю, каким последствиям. Ну, то есть, почему я должен внушать ему там это изо дня в день, если я-то точно знаю, что это плохо и имеет тяжелые последствия, и мне нужно как можно быстрее это вложить в ребенка, чтобы он даже не пробовал или бросал сразу же, или еще что-нибудь. А ты говоришь, нужно относиться терпеливее, как Бог к нам относится. Наверное, не всегда это возможно.
Ну, надо вернуться тогда к шагу номер один, во-первых, да, к тому, что вот это терпение начинается не с 10 лет, а с первого дня рождения, то есть воспитание детей, оно прежде всего заключается в воспитании родителей. И это правда, что Павел говорил церкви: «Подражайте мне, как я Христу». Вот этот родительский принцип. «Делайте то, что я делаю». А Иисус, он как раз-таки наоборот говорил, обличая фарисеев: то, что они говорят, делайте, а то, как они живут, не делайте. То есть вот личный пример, когда фарисеи говорили все правильно о Христе, но жизнь их была неправильная. И, естественно, они были как слепые поводыри. Слепой ведет слепого, и тот упадут в яму. Павел же говорил: идите за мной, подражайте мне, как я подражаю Христу. Поэтому, конечно, воспитание детей – это прежде всего воспитание родителей.
Ты хочешь сказать, что я не имею права требовать от ребенка бросить курить, если сам курил при этом?
А требовать мы можем что угодно, и, в принципе, это у тебя правильные будут слова, курение вред, да, но они будут без силы, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшиеся, то есть ты будешь говорить правильные вещи, но они особо не будут веса иметь в глазах ребенка.
Слушай, а у тебя была такая ситуация в жизни, когда ты, например, проповедовал в церкви о любви или о терпении, или еще о каком-то необходимом родителю качестве? Uh-huh. При этом сам же сегодня утром перед церковью или вчера ты его же сам же и нарушил по отношению к своим детей. И они сидели перед тобой в зале в церковном, смотрели своими большими голубыми глазами на своего папу, который проповедует о том, что он же и нарушал только что буквально.
Было, конечно, и не раз было, и несколько раз мне вот перед собранием, ну как приходилось, вполне осознанно я шел к жене, просил прощения, и даже у детей просил прощения за то, что вот утром я вел себя недостойно, понимая, что ну, нельзя в таком состоянии, в таком духе идти к Богу и служить Богу. Как Иисус говорит, если ты с братом, да, имеешь какой-то конфликт, отложи жертву свою, иди примирись с братом, а потом уже иди на служение. Ну вот это тот же принцип и для меня, когда я иду на служение Богу, мне надо прежде всего примириться и с женой, и с детьми, ну если у меня с кем-то угу. какой-то конфликт. Да, у меня такое бывало, и не раз.
Хорошо, вторая ситуация, когда бунт систематический.
Систематический бунт, опять же, откуда корни бунта этого? С одной стороны, вот это может быть то самое лицемерие, о котором мы сейчас говорим, что я требую от ребенка того, чего сам не делаю. И, конечно, он, дорастая до определенного возраста, у него будет бунт. Конечно. С другой стороны, это может быть что угодно. Ну, попытаться разобраться в корнях, почему ребенок бунтует. И вот здесь уже, да, вот то, что говорили люди на улице, надо разговаривать с ребенком, надо разговорить его и пытаться услышать и понять, почему у него бунт, против чего у него бунт. И тогда уже можно какие-то принимать решения, делать какие-то выводы. Можно, конечно, вымуштровать, там, заставить силой, там, кнутом и пряником, манипуляциями какими-то. Но это опять же будет это ситуативно. Мы-то сердце не изменим, если вот таким вот силовым или подкупом вынудим ребенка поступить, как мы хотим сейчас. Ну или даже на протяжении какого-то времени, да, там просто будем тупо платить ему за хорошее поведение. Но бунт-то в сердце остается. Лучше все-таки, если мы говорим о хороших родителях, да, разобраться, в чем причина этого бунта и решить эту проблему.
Ты сам пробовал когда-нибудь покупать послушание своих детей в тех или иных ситуациях? Или, ну... или шантажом каким-то добиваться в конкретной ситуации послушания?
Если так вот говорить, к чему я более склонен к такому, к насильственному методу решения проблем, чем подкупать. То есть у меня вот так по плоти, по характеру, ну они меня должны слушаться, что их подкупать буду. Там я скорее запрещу что-то, наказанием пригрожу, чем подкупать. Но и это я тоже понимаю, что это все-таки давление. Это как бы такое насилие. В определенной мере оно оправдано и должно быть. Какие-то вот, как я говорил, закон, да, в начале, что вот есть закон, и вот последствия его нарушения. Но это не то, когда ты пытаешься ситуативно там разобраться, да. Но это простой способ. Делай, а не то по попе получишь. Делай, а не то там гулять не пойдешь. Ну, как бы это так, быстро решается, может быть, ситуация, но проблема не снимается. То есть это каждый раз, потом устанешь вот таким способом решать проблемы, и детей задергаешь, себя задергаешь.
Угу. Я мальчика одного встречал, маленького, ну как маленького, ровесника моего сына, который знал точно, что он будет получать, угу. но настолько этого не боялся, что продолжал делать, и почти с улыбкой, знаешь, на лице говорил: «А, меня сегодня папа за это там отхлестает, знаешь, по попе ревнем или еще что-нибудь». И ему, значит, все равно, как с гуся вода, он продолжал проявлять свой характер. Мы сейчас много говорили о том, что требует большого количества терпения разговоры, да, длинные с детьми, а еще эти разговоры нужно проводить не один, не два, не три, не пять, иногда не 10 раз. Потом, чтобы не взорваться, да, чтобы не взорваться и свою плоть не включить, чтобы не взяться за ремень, на это тоже нужно терпение, терпение и еще раз терпение. Я решил спросить у людей, что же такое терпение, не как его добиться, а что такое
что
терпение.
Такое, ага.
Глаз народа.
Что такое терпение?
Не знаю, даже нет его.
Терпение – это прощение. Наверное, что-то характера.
Это и качество индивидуальное, я думаю, человека. Есть терпеливый, есть нет.
Это когда ждешь чего бы, чего-то бы ни было, невзирая ни на какие-то помехи, еще чего-нибудь.
Спокойствие, наверное.
Терпение – это, мне кажется, в первую очередь субъективное отношение к чему-либо.
Ну, не знаю.
Терпение? Ну, вот же я с вами беседую.
Глаз народа.
Меня искренне удивило, что большая часть людей не смогло ответить на вопрос, что же такое терпение, хотя мы ежедневно требуем терпения от других людей по отношению к себе, да, и сами хотим быть более терпеливыми в разных ситуациях, но почему-то оказывается, что мы понятия не имеем, что же это такое. Давай, версия Александра Даниленко. Терпение это.
Ну, первое, что у меня в голову пришло, это вот один из людей сказал, это способность ждать. Способность ждать, и, наверное, терпение – это какое-то время между событием и реакцией, что ли, как-то вот так, если сказать. Когда ты, прежде чем реагируешь на что-то, у тебя вот это есть терпение, то есть ты в какой-то момент способен ждать, прежде чем что-то сказать или что-то сделать.
В ПДД, в экзамене на ПДД есть такой вопрос, что такое время реакции водителя. Слушай, ну хорошо, а различаются терпения? Например, ты боль терпишь, да, ты терпишь боль. Или ты терпеливый человек в смысле того, что ты не хватаешься за нож сразу же, как только тебя кто-то оскорбил на улице. Это же разные виды терпения или это одно и то же все-таки?
Ну, а что значит терпишь боль?
Ну, то есть тебе больно, да?
Да.
И ты, опять же, не реагируешь на нее, то есть терпишь, ты не, там, не плачешь, не рыдаешь. Или ты терпишь боль и сквозь это, занимаясь спортом, да? В спортзале, в качалке ты терпишь боль, неудобство, часто сильную боль, и все равно продолжаешь терпеливо выполнять свои упражнения. Ты терпеливо ходишь в свою церковь проповедовать ежевоскресно, зная, что это, например, это не твой, да, это я не про тебя, зная, что прекрасно тебя никто не слушает и никто ничего не делает из того, что ты там говоришь, проповедуешь, но ты терпеливо ходишь все равно, долбишь в одно и то же место, ожидая хоть каких-то перемен у своих людей. Ты терпеливо учишься в институте, не знаю, или ты идешь к стоматологу, который делает тебе процедуры без анестезии, ты тоже терпишь боль. Это разные виды терпения или это одно и то же?
Ну, что объединяет все то, что ты сказал, это цель. Когда есть цель, ты не просто терпишь боль или там не просто делаешь что-то, ну, без какой-то определенной цели. Вот как раз-таки терпение появляется тогда, когда у тебя есть цель чего-то достичь, и ты хочешь этого достичь. То есть ради чего ты терпишь, ради чего ты страдаешь и терпишь боль или там раз за разом делаешь что-то, не получая там желаемого. То есть у тебя есть определенная цель, и она дает тебе терпение.
Ладно, сколько старшему? Как зовут старшего ребенка твоего?
Маша.
Маша, 11 лет,
11
который.
11 лет.
Ей нужно объяснить, что такое терпение в, там, не знаю, двух предложениях. Давай.
Не знаю, не смогу я сейчас объяснить. Как так вот, чтобы в двух предложениях.
Как так получается, что мы постоянно употребляем слова, которые, значение которых не понимаем? Я исхожу из того, что если мы не в состоянии описать какое-то понятие, да, которое значит, мы сами до конца не понимаем, что оно означает.
Ну, в этом, да, бывает часть проблемы, что мы оперируем словами, и у каждого свои ожидания. от этих слов. Но с другой стороны, почему мы часто их не описываем? Именно потому, что мы интуитивно понимаем, что это значит.
Угу.
То есть мы общаемся как символами, да, картинками, а не значениями слов. То есть
образами.
Образами. То есть когда ты говоришь слово «терпение», у тебя есть свой образ, у тебя есть... картинка какая-то, и твоя картинка может отличаться от моей картинки, но суть мы понимаем, о чем идет речь.
Uh-huh.
Поэтому, может быть, не всегда мы можем дать четкое определение. Для этого есть словари, в которых вот именно люди умные стараются дать сжатое, четкое, такое ограниченное определение разных слов. Понятия.
У меня одна проблема есть в семье. Я часто не могу ответить своему ребенку, что же значит то или иное понятие. Я начинаю объяснять ему, как я это понимаю.
Uh-huh.
Какими-то часто заумными словами, и он их не понимает. Рядом сидит наша мама, но его uh-huh. мама, моя жена, uh-huh. и он поворачивается к ней и говорит, ну а теперь мама переведи, что папа сказал.
Uh-huh.
Или мне приходится гуглить. Я точно знаю, что означает то или иное слово,
uh-huh.
но я понятия не имею, как объяснить своему ребенку понятным языком вот для 10-летнего мальчика, да? И мне приходится гуглить или что-то еще там делать в интернете, чтобы найти удобоваримое определение. Часто получается, оказывается, я не понимаю значение слова. Я читаю определение, знаешь, в интернете.
Ну, это же здорово.
Да, и оказывается, что я его неправильно понимаю сам,
да.
понимал, а умничал там. И...
Вот, растем вместе с детьми, образуемся вместе с
детьми.
Учимся вместе, да. Учимся вместе.
Да, слушай, проблема детей, одна из проблем детей, с которой мы сталкиваемся, все мы, ты и я, это... их безответственность,
угу.
да, ну и наша тоже безответственность по отношению к детям. Детей очень сложно научить тому, чтобы они отвечали за свои поступки, да, и дела. Я спросил, да, как, угу. как научиться быть ответственным.
Глаз народа. Как научиться быть ответственным человеком?
Ну, этому учат, наверное.
Где?
Родители.
Отвечать за свои действия и выполнять то, что ты говоришь, ну, так примерно.
Вот как раз терпение и поможет быть ответственным.
Жить по Евангелию.
По совести поступать.
Само приходит.
Выполнять то, что сказали в данный срок, ничего не требовать, как бы в таком смысле.
Ответственным человеком это тоже воспитывается временем, трудом. В общем-то, практикой.
Но это нужно брать именно себя в руки, быть ответственным.
Ну, вы знаете, научиться, наверное, нельзя, им надо родиться.
Понимать, что такое ответственность, и ставить в это свои какие-то смыслы, и просто следовать своим правилам.
В первую очередь нужно быть ответственным самим для себя, отвечать за то, что ты делаешь изначально.
В армию сходить.
Глаз народа.
Ты служил в армии?
Да.
Да?
Два года.
Научила тебя армия быть ответственным?
Нет, не армия.
Не армия?
Нет.
А что?
Не знаю, что. Но думая о том, во-первых, что такое ответственность, это когда ты отвечаешь за что-то, да?
Угу.
Вот почему сейчас у детей мало ответственности? Потому что они мало за что отвечают. Мы их ставим в такие условия, где им, в принципе, ну, не за что отвечать. Нету причины и следствия. Как бы ответственность, она появляется от того, когда тебе что-то доверили, ты за что-то отвечаешь, и ты жнешь последствия от своего выбора. И тогда человек, ну, учится, ну, на ошибках. И если совсем по уму, да, по науке, то сначала мы объясняем, рассказываем, показываем примеры, а потом доверяем. Доверяем что-то человеку, ребенку, и даем ему пожать потом последствия его решения. И вот отсюда человек либо учится, либо не учится, как бы либо быстрее учится, либо медленнее учится ответственности. А сейчас у нас с ответственностью такая большая проблема, мне кажется, именно потому, что мы настолько оградили детей, мы настолько за ними вот подтираем везде, мы настолько не даем им пожать то, что они сеют, увидеть эту связь причины и следствия, что ответственность или безответственность сегодняшних детей – это просто бич какой-то.
У меня одна проблема есть, ну, в нашей семье, я считаю, что это проблема, по крайней мере, это посудомоечная машина.
Угу.
Понимаешь, я пытаюсь своему ребенку, например, внушить, что нужно убирать за собой, нужно мыть посуду, потому что иначе она будет грязная, да? А это никак не получается, потому что он говорит, ну, есть же посуда. Зачем мне мыть посуду, если у нас есть посудомойка, да? В которую можно все вложить, сложить, и она будет чистая не сейчас, так, на следующий день. И я реально вижу и понимаю, что я никак не могу вот эту связь передать своему ребенку, да, что ну, необходимо убирать за собой.
Угу.
Потому что потом, ну, это будет почти невозможно сделать, да? Возможно, у него не будет посудомойки, там, когда он вырастет, или он будет жить там, где ее невозможно поставить, или что-то еще. И мне не удастся ему уже в этом возрасте ну, вложить то, что ему необходимо для быта. Да? То есть нужно за собой убирать, за собой мыть, и делать это постоянно регулярно, не надеясь на какие-то технологичные штучки, которые сегодня есть, завтра их нету. Как ты учишь своих детей быть ответственными?
Я все-таки думаю, что наши дети, они будут очень похожи на нас. Поэтому, опять-таки, учить детей ответственности – это прежде всего быть ответственным самому. И в большом, и в малом. И мы даже не можем представить, насколько дети учатся у нас, вот живя вместе с нами. Но помочь мы можем сами себе, если мы вспомним своих родителей – и увидим своих родителей в себе, как хорошие черты, так и плохие. Многое мне там, ну, многое немного, что-то мне нравилось, что-то не нравилось в папе, в маме. И я вижу, как это вот, особенно поначалу, когда я пришел к Богу, и я увидел новую модель поведения, новые стандарты, и вот эта ломка происходила ценностей, я просто видел, вот, во мне мой отец сейчас вылазит, вот, во мне моя мать сейчас говорит. Я эти моменты просто сначала четко видел, потому что конфликт был очень серьезный, я имею в виду с новой ценностью и то, как я научен. И даже до сих пор я вижу, как какие-то привычки моего отца, которые раньше там, они меня как-то раздражали, они сейчас во мне есть. Вот и все. Хотя он вот моим воспитанием, обучением вообще не занимался. Но то, как он относился к дому, к хозяйству, к инструменту, к машине, ко двору на даче, это сейчас во мне есть. И я это перенял, просто глядя на него. И как мама моя тоже, как она живет, как она что-то делает, это есть во мне, я вижу в сестре моей, вот это в тебе папа, вот это в тебе мама. Хотя вот они прям так нас ну, не учили, вот прям учили. Поэтому у меня большая надежда, что наши дети, они будут все-таки учиться у нас от того, что мы делаем, как мы живем.
Лет в 16-17, наверное, я отошел от Бога, от Христа, потому что я в том возрасте, наверное, понял, какая-то ответственность быть христианином, и я не захотел его на себя брать. Как у тебя с этим было, когда ты пришел к Богу и понял, что кроме ну, очевидного плюса это спасение от грехов, там какая-то, какое-то моральное освобождение психологическое, я не знаю, как это назвать еще, да, осознание, что ты спасен, это же и большой груз, да, одновременно с этим Бог на тебя налагает, нет? Ответственность.
Ну, как-то у меня не было, так, если навскидку подумать, вспомнить, что именно ответственность на меня как-то давила. Потому что я все же исповедую, что Бог, Он суверенен. Он делает то, что хочет, Он во мне не нуждается. И состояние этого мира вот непосредственным образом от меня не зависит. То есть даже если я дам полнейший сбой, Бог свои цели добьется. У него есть враги похуже, чем я. Угу. Сатана и бесы, все воинство их, вся эта мировая система. И тем не менее, все идет по плану Божьему. Поэтому, ну, понимая это, как-то у меня не было такого груза, что вот все зависит от меня.
Но у тебя же есть личная ответственность быть христианином, да? Вот ты христианин, есть. И у тебя есть личная ответственность.
Да.
Это действительно же большое бремя или нет для тебя?
Ну, это не должно быть бременем.
Нет, подожди, должно или не должно, это другой вопрос. Для тебя это было или остается бременем?
Нет, это не бремя. Это, ну, это, я не могу даже представить, как это может быть бременем быть христианином.
Угу.
Бремя – это тащить вот старые ценности в новую жизнь, вот это бремя. Бремя пытаться в Царстве Божьем жить по законам мира сего, вот это бремя, потому что это конфликт царств, конфликт интересов. А когда ты доверяешь Христу и свое бремя даешь Ему, а Его берешь себе, а Его бремя легко, и ноша Его легка. И как раз-таки мы приходим ко Христу со своими бременами, чтобы их снять и получить силу жить. А жить христианской жизнью – это не бремя.
Многие неверующие с тобой не согласятся, потому что они, некоторые из них, скажем так, может быть, и готовы стать христианами, но они для себя понимают так, что это бремя быть христианином. Ты себе, на себя налагаешь какие-то обязательства, которые не хочется выполнять. Не ходить туда, не ходить туда, не делать это, не делать то. И для них это большое бремя. Как же им... передать, скажем так, что на самом-то деле это не бремя, а свобода быть христианином.
Ну, пока они не вкусят вот этого яда, того, что им сейчас кажется вкусным и сладким, ты никак это не передашь. Если человеку нравится грешить, и он считает воздержание от греха бременем, ну а как ты ему объяснишь пользу и радость от того, что ты свободен от греха? Человек приходит ко Христу, когда... Ведь почему Христос Спаситель? Потому что мы приходим к Нему за спасением. А пока у тебя нет нужды в спасении, тебе не нужен Спаситель. И уж Господь тебе действительно еще больше не нужен. Только человек, который понимает, что он тонет, что ему нужно спасение, что он уже устал бороться с грехом, что либо он умрет, либо вот отдастся Богу, тогда он приходит ко Христу. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные». Вот пока ты не натрудишься, нося свои бремена, ты ко Христу, в общем-то, и не пойдешь.
Я разговариваю со своим ребенком иногда про наказание там, и про ответственность, или даже наказываю его, и он говорит, что ну, «пап, это несправедливо, ты меня наказываешь». Слушаем, что такое справедливость.
Глас народа.
Что такое справедливость?
Правда.
Рай на земле.
Все по правде делать, вот и справедливость.
Затрудняюсь ответить.
Справедливость? Ее нет.
У каждого своя справедливость.
Ее нет.
Честное отношение ко всему, что ты делаешь.
Ну, добро на добро. Я не знаю, как. Ну, если вот это сейчас все развернуть, я могу долго говорить.
Так вот ответить сразу, что такое справедливость. Затрудняюсь.
Это когда всем все поровну. Когда у бедных, ну, нет бедных, нет богатых, все справедливо, честное общество.
Ну, это когда все делается правильно, то есть тут основано тоже на доверии, например, людей.
В нашем мире я затрудняюсь на этот вопрос ответить.
Глас народа.
Есть Маша, которой 11 лет, есть ее папа Саша Даниленко, и у него есть 2,5 минуты, чтобы объяснить ребенку, что такое справедливость.
Мне кажется, вот один ответ прозвучал, это когда правильно, само слово справедливость, правильно, справедным, правильно, но только вопрос, что такое правильно. Есть Божья правильность, праведность, есть человеческая правильность и праведность. И вот это и есть справедливость, когда все, если мы говорим вот по Божьим меркам, когда все правильно, по-божьему правильно, это справедливость.
Ну а почему не по-моему-то? Потому что, по-моему, справедливость, она выражается в одном, а для Бога моя правильность и справедливость, она совершенно даже не является справедливостью.
Ну вот в том-то и дело, что твоя правильность – это будет твоя правильность, твоя справедливость. Ну, это твоя система координат. Есть система координат Божия, и у него своя справедливость. И там, где по-человечески справедливо что-то сделать так или иначе, по-божьему это будет беззаконие. Иногда это сходится и там правильно.
И по-твоему, получается, что это понятие, справедливость, невозможно объяснить без того, чтобы не указывать постоянно на Бога и Библию?
Ну, можно указывать, это справедливо по моим меркам, по правилам нашего дома, это справедливо по ценностям нашего государства или нашего города, нашей общины, вот какой-то комьюнити. Можно, но это опять же, это будет чья-то справедливость. В зоне, например, свои правила и своя справедливость. В армии свои, в больнице свои. В церкви свои, у байкеров свои, у компьютерщиков свои. То есть где-то они пересекаются, отражая наш характер, нашу природу, но есть Божье царство, там свои законы, своя справедливость. Есть человеческое царство со своими законами и своей справедливостью.
Угу. Ну, давай последнее пожелание на полминутки всем тем несчастным, кто имеет детей непослушных.
Чем сам держусь, на чем сам стою? Божья власть и Божья благодать. Если Бог дал мне этих детей, Он дал меня этим детям. Поэтому даже мои какие-то минусы, они могут быть им во благо, если я возношу детей и себя, и свою семью к Богу в молитве, доверяя Ему.
Спасибо. Друзья, у нас был пастор Библейской Церкви Александр Даниленко и Владислав Юртов. Мы с вами прощаемся до... Ну, не знаю. Я до следующей недели. Всем пока.
До свидания.